Татьяна Млынчук. Необитаемая.
Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
Всем, кто продолжает пытаться. Глава первая. Ногти. Мутный от кондиционированного пара воздух салона разрезал младенческий вой. Я подняла взгляд от книги. Началось. Я пришла 5 минут назад и уже с порога поняла, сегодняшний визит не задался. У стойки ресепшн стояла похожая на пустую улиточную скорлупу коляска, а подоконник, куда я всегда бросала рюкзак, был занят. Там валялась тряпичная сумка, из которой ирокезом торчали подгузники и розовая пеленка. За стойкой было пусто, и пока я вешала плащ, из-за угла показалась пожилая женщина с другой коляской. Маленькой, из тех, что трансформируются в автокресло. Она сосредоточенно качала люльку, откуда высовывалась большая лысая голова. Вскоре за стойкой появилась администратор и подтвердила визит. Майстер скоро пригласит меня за столик. Я села на диван, достала из рюкзака книгу и стала притворно водить глазами по строчкам. На самом деле я из-под тишка косилась на коляску. Мокрое бордовое лицо младенца исказилось в гримасе. Женщина засюсюкала. Меня взбесила эта экспозиция. Я хотела читать роман, потягивать бесплатную воду, которую незаметно поставит рядом кто-то из сотрудниц салона, не замечать фоновую музыку, а потом пойти к маникюрному столику, усесться в лиловое бархатное кресло и подставить ладони спиртовому спрею, свободной рукой взять пульт от телека, включить что-нибудь вроде Бриджит Джонс, чтобы избавить себя от зрелища, как похожий на сверло инструмент будет стирать с поверхности моих ногтей зеленый шеллак. Цвет, который я робко подбирала здесь же, 3 недели назад, думая, что вот-вот забеременею, и гадая, какой оттенок из палитры придется по душе моему будущему ребенку. Но теперь, когда выяснилось, что моя матка снова подкачала, неделю назад из нее со спазмической болью вышла тонна крови, нарощенного гормонами эндометрия, и погибший 3-дневный эмбрион, этот зеленый обжигал. Надо было избавиться от него, словно слой лака впитал происходившее на протяжении последних недель, как радужка жертвы, портрет убийцы в детективах. У меня уже возникало схожее чувство насчет лака. После неудачного секса или какого-то пьяного приключения нужно было не только отмыться в душе, выстирать всю одежду и белье, но и избавиться от химического покрытия, ставшего свидетелем моего позора. Сегодня хотелось того же, и чтобы все прошло как можно скорее. Пролетело мимо сознания на автомате. Жужжание инструмента не заглушало младенческий визг. Я принялась щелкать пультом. Наверное, мать ребенка сидит в соседнем зале на педикюре, а бабка сторожит чадо. Но почему бы им не пойти гулять по улицам? Крик усиливался. Я поморщилась и оглянулась на других посетительниц. Они сидели с невозмутимыми физиономиями, словно ничего из ряда вон не происходило. Мне хотелось выразить негодование, но сказать вслух что-нибудь вроде «уймите его», как это делают некоторые люди в самолетах, я не решалась. А злоба? Я ведь пришла, чтобы поскорее избавиться от всех напоминаний о произошедшем, а попала прямиком в шоурум бренда «У всех вокруг есть долбанные младенцы, а у тебя нет», клубилась внутри. Я обшаривала глазами тетку, уродливые пластиковые погремушки, прикрепленные к коляске, самого ребенка, похожего на резиновую маску Ельцина из передачи «Куклы». И мне хотелось выделить их пунктиром, как в графическом редакторе, и нажать на «Делит». Руки были в плену у маникюрши, которая проворно снимала лак с моих ногтевых пластин. Пыль летела во все стороны в свете настольной лампы, а я ощущала себя героем заводного апельсина, в тот момент, когда его, привязанного, заставили смотреть видеозапись сцен изнасилования под 9-ю симфонию Бетховена. С завязанными руками я подвергалась такому же бесчеловечному эксперименту. Только меня заставляли смотреть на самое естественное, что может быть на этой планете. Самое желанное и одновременно ненавидимое мной. Насочащегося слюной и молочным ароматом человеческого детеныша. За 3 недели до этого я сидела в просторном холле клиники репродуктивной медицины. Мягкий свет, окна на Малую Невку, деревянные панели и лампы по форме, напоминающие молекулу ДНК. Это место больше походило на лобби пятизвездочного отеля, чем на медицинское учреждение. Посетители ожидали своей очереди на длинных диванах, разделенных продолговатыми перегородками. Каждый отрезок между перегородками был рассчитан на двух человек. Очевидно, эргономический прием, чтобы пары могли спокойно шептаться, скрытые от сидящих в других отсеках, как в Михайловском театре. При свете публика старается не глазеть на обитателей других лож, а как только гигантская хрустальная люстра меркнет, многие бинокли направляются не на сцену, а на незнакомцев напротив. Но если встретить знакомых в театре приятно, то визит в такую клинику сродни спиритическому сеансу. Лиц других участников видно быть не должно. Некоторые приходили сюда в темных очках, я не шучу. Я устроилась на краешке дивана и крутила в руках одну из фирменных ручек, что стояли в стаканчике на столе. Ручка была превосходная, лиловая, с прорезиненным корпусом. Такую хватай и кидай в сумку, чтобы с удовольствием писать в блокноте. Тут это, похоже, даже приветствовалось. Ручки можно было забирать в качестве сувениров. Я полюбовалась и осторожно опустила ее обратно в стаканчик. На корпусе красовался логотип, и вдобавок было напечатано: «Клиника репродуктивной медицины». Достань я такую ручку на совещании, кто-нибудь обязательно обратит внимание. Или коллега схватит ее с моего стола и поинтересуется. И если не вслух, то подумает что-нибудь про себя. Встревоженно глянет, слегка нахмурив брови, словно я больна чем-то вроде рака и должна проходить курс химиотерапии. Однажды я присутствовала на собеседовании с женщиной 38 лет. В финале мой коллега, мужчина, спросил, есть ли у нее дети. «Нет», — без промедления отрезала она. В ее глазах на миг возникла ледяная стена, и мне все стало ясно. Это было не «нет, но точно будут потом». Или «нет, хочу пока заниматься карьерой». Это было то самое «нет». Мне захотелось пожать ей руку, но я не пошевелилась. Потом, когда мы уже долго работали вместе, я поняла, что не ошиблась во время встречи с тайной сестрой, а она поняла то же самое про меня. Но мы никогда не говорили об этом. Все и так ясно. Тем более все было ясно с теми, кто сидел на этом диване между матерчатых перегородок. Говорят, в советское время, когда люди встречали знакомых в церкви, оправдывались. Случайно зашел. Никто здесь не совершал лишних телодвижений, не шлялся по холлу, не брал у всех на виду глянцевые, напечатанные на финской бумаге буклеты. Я была в клинике уже не один десяток раз. И мало того, что позволяла себе вглядываться в людей, в этот раз решила взять со стола буклет и показательно начала его листать. Текст рассказывал о донорах спермы. Перед заключением договора можно не только узнать все о здоровье и истории жизни донора, но даже прослушать запись его голоса и прочитать мотивационное эссе, которое тот написал специально для банка клиники. Хотела бы я заполучить доступ к библиотеке этих текстов. Мне представился гладко причесанный мужчина в очках и расстегнутом бархатном пиджаке, который усаживается за стол в квартире с видом на Матиссов остров, берет со стола лиловую ручку и принимается сочинять эссе для людей, которые станут официальными родителями его будущего ребенка. Ребенка, которого он никогда в жизни не увидит. Он даже не будет знать, существует ли этот ребенок или нет. Один он или их пятеро. Каков мотив этого дядьки? Не говорите, что деньги, слишком скучно. Через 25 лет его сын, рожденный в чужой семье, живущий в Риге, студент программы MBA, найдет в комоде у мамаши пожелтевшие листки бумаги и узнает, что его биологический отец был музыкантом оркестра Мариинского театра, играл на ударных, ходил с круглым чехлом за спиной и жил рядом с музеем Блока. Из размышлений меня вырвал голос медсестры, приглашающей на прием. Я вскочила, сунула буклет в рюкзак. Пора поговорить об очередной попытке зачатия, моем четвертом ЭКО. Впервые о бездетности я услышала лет в 10. Мы с братом проводили каникулы у бабушки в Белоруссии. Дядя, папин младший брат, тогда начал заниматься бизнесом. Середина 90-х, у него уже был свой офис. Что они там делали, продавали, покупали или же мутили что-то на только что возникшем фондовом рынке, теперь можно только догадываться. Нас с братом привели в офис на экскурсию, включили комп, дали поиграть в «Поле чудес» или «Вульф», уже не помню. Зато очень хорошо помню дядиного партнера по бизнесу, Володю, или, как его звали все вокруг, Вальдемара. Это был долговязый тип с костлявым лицом, в огромном пиджаке и темных очках. Он громко смеялся, подшучивал надо мной и братом и показал мне фак, спросив, знаю ли я, что это такое. Вальдемара была невеста, тощая блондинка в красном платье. Она подходила к нему и садилась прямо на колени. Меня напугала их развязность. Год спустя, когда мы снова приехали в Белоруссию, выяснилось, что дядя рассорился с Вальдемаром. Что-то они не поделили, и бабушка обругивала горе партнера и бывшего друга. Под конец она заключила. Ничего, Бог их наказал. Страшным несчастьем. Он не дает им зачать детей. Я вспомнила эту блондинку, копию мультяшной жены кролика Роджера, сверкающие темные очки Вальдемара, представила, как они садятся в свой мерс. Под повторяющееся эхо бабушкиных слов. Бог наказал их. Он не дает им зачать детей. Он не дает им зачать детей. В универсуме бабушки зачать должен был разрешить Бог, дать зачать. Значит, это он не дает мне сделать это уже 5 лет. За эти годы я настолько привыкла использовать слово «зачать», что совсем забыла о временах, когда в моем лексиконе имелся другой глагол. Замужество вывернуло все смыслы и ввело термин «зачать». Как политики вводят новые понятия, переименовывают привычные вещи на свой лад. А распад Советского Союза стал перестройкой. Изменение климата — климатическим кризисом, война — специальной операцией. Так, со штампом в паспорте на смену старому доброму знакомому каждой русской девушке лихому и злобному «залететь» пришло блаженное слово «зачать». Залететь было нельзя ни при каких обстоятельствах, и наказанием Божьим в моей личной атрибуции на протяжении десятка с лишним лет считался именно залет. Страх прилагался к сексу, начиная с самого первого раза. «А вдруг я уже залетела?» — писала я в своем подростковом дневнике. Не знаю, где был презерватив в конце. Выяснить наверняка можно было только с помощью одноразовых тестов на беременность. Иногда мы с подружками делали их вместе, по очереди, в школьном туалете. Прогнозировать сценарий, при котором я бы оказалась беременной в 15 лет, не хотелось совершенно. Секс был опасным занятием, сродни экстремальному спорту. Однажды после школы в квартире одноклассника проходила вечеринка, и мы с моим тогдашним парнем улизнули в пустую комнату. Когда все кончилось, мы увидели, что презерватив порвался. Меня охватила паника. Я закрылась в ванной с двумя подружками и рыдала, уверенная, что чертов ребенок уже растет внутри меня. Парни столпились у двери и совещались взволнованными голосами. В итоге один из них, подлиза, учившийся на класс младше, кинулся в аптеку и накупил там всевозможных противозачаточных таблеток. Потом мы стояли у метро «Лиговский проспект» под дождем. Он совал мне в руки и карманы белые коробочки, а я считала это чем-то вроде подвига. Мой парень обнимал меня, прижимался лбом к моему лбу и шептал, что мы все решим. Но я знала, что он тут ничего не решает. Дома я раскрыла инструкцию к таблеткам, тупо уставилась в ряды маленьких кружочков и силилась понять, что с ними делать. Упаковка была рассчитана на длительный прием, на месяц или два. Тогда никто из нас еще не подозревал о существовании пастенора. Серьезные противозачаточные, оральные контрацептивы, как шепотом нервно хихикая, мы говорили друг другу на ухо. Как оказалось, надо было принимать непрерывно, курсами. Ходили слухи, что от них можно потолстеть или повредиться умом. Кроме того, их должен был подобрать и выписать гинеколог. Чтобы получить рецепт, надо было выдержать осмотр, признаться, что уже не девственница, что занимаешься сексом. Это было немыслимо для 15-летних школьниц. А потом нам кто-то рассказал о существовании пастенора. Волшебная пара таблеток. Глотаешь одну, если не уверена в том, что контакт был защищенным. Ждешь сутки и пьешь вторую. Дней через 5 получаешь месячные. Мы с девочками жрали пастенор чуть ли не каждый месяц. Как это влияло на цикл и на здоровье, нас не волновало. Главным было не допустить худшего. Путь до аптеки, смущенная, тихая пастенор, мысленная заготовка на случай вопросов, что это для мамы. Пара сотен рублей в окошечко и розовая коробочка, которую быстро суешь в карман. Можно дальше спокойно ходить в школу, на кружки и не ждать заветную кровь на трусах по 2 или 3 недели. Возня с тестами, пастенор и мыторство в ожидании месячных добавляли в жизнь флёр тайны и настоящих взрослых дел. Только что проглотившая в туалете и запившая водой из-под крана очередной пастенор, я снисходительно смотрела на одноклассниц, которые, наверное, не целовались-то еще ни разу. Возвращалась за парту и подмигивала своему парню, голубоглазому, самому красивому в параллели, сладостно промотав в голове все, что он делал со мной накануне. Решила вопрос. Вот это жизнь. Не то, что эти ваши косички, ДЗ и другая скучища. Тесты с одной полоской я складывала в конвертики, приклеенные к задней обложке дневников. Они и сейчас там. О том, чтобы выбросить тест, упаковку от него или от пастенора в мусорное ведро дома, не могло быть и речи. Все это уносилось в заднем кармане рюкзака на молнии и выбрасывалось в урны на улице. Рожать ребенка можно было только в далекой будущей жизни. Обязательно от мужа, а не от какого-то там бойфренда, одноклассника или знакомого скейтера с БКЗ. В иерархии трэша, который мог случиться в жизни меня десятиклассницы, залет был вершиной пирамиды. Поймали с сигаретами, поймали с алкоголем, спалили неделю прогулов. Учительница алгебры наговорила гадостей на родительском собрании. Все это было прелюдией, ерундой, которую можно было без труда разрулить, перетерпев ссору с мамой и выдержав месяц без гулянок после школы. А вот что грозило в случае залета, даже представить было страшно. Химерами метались в воздухе вокруг легенды о том, как кто-то из одиннадцатиклассниц сделал аборт. Мне представлялись мрачный разговор, давление, слезы, разочарованный взгляд папы. Наконец, необходимость, глядя в глаза родителям и бабушке, признать, что занимаешься сексом. О сексе со мной никогда и ни при каких обстоятельствах не говорили. В раннем детстве мама объяснила, откуда берутся дети, на каких-то абстрактных примерах, вроде семечек. О том, что нужно предохраняться, и о существовании, например, СПИДа, я узнала из статей в журнале ЕС и фильма «Детки». Детки появились в школе на кассете, которую передавали из рук в руки. Мы собирались, чтобы посмотреть фильм вместе у кого-нибудь дома, непременно без родителей. Детки в каком-то смысле зеркалили нас самих. Там показаны одни сутки из жизни подростков с Манхэттена. Они болтаются по улицам, пьют. И в финале героиня, у которой секс был только однажды в жизни, выясняет, что подхватила ВИЧ. Мы тоже были подростками из центровых школ, которые прогуливали уроки, болтались по улицам Петербурга, а зимой прятались в кофейнях, барах или залах Эрмитажа, куда школьников пускали бесплатно,